Первое. Когда в губерниях рекрут сберут, то сначала из домов их ведут скованных и, приведши в города, держат в великой тесноте по тюрьмам и острогам немалое время. И таким образом еще на месте изнурив отправят, не рассуждая по числу людей и далекости пути с одним и то негодным офицером или дворянином при недостаточном пропитании. К тому же поведут, упустив удобное время, жестокую распутицу, отчего в дороге приключаются многие болезни и помирают безвременно, а всего хуже, что многие без покаяния, другие же, не стерпя такой великой нужды, бегут и пристают к воровским компаниям, из чего злейшее государству приключается разорение, потому что от такого худого распорядка ни крестьяне, ни солдаты, но разорители государства становятся». Всякий может рассудить, отчего такие великие умножились воровские вооруженные компании. От того, что беглые обращаются в разбойников. Второе, хотя бы и с охотою хотели в службу идти, но видя сначала такой над своей братью непорядок, великий страх приходит. Третье, из губернии немалое число присылают у вечных и к солдатской службе весьма негодных, из которых... В одни нынешние приводы больше 700 человек в военной коллегии за негодностью в службу не приняты. Чтоб таких непорядков не было, когда наряд рекрутам ученица, надлежит военную коллегию тотчас прислать ведомость, сколько в которой губернии определено будет взять рекрут. И тогда военной коллегии тех рекрут расписать по командам и командировать для приема и привода их добрых штаб-обер и унтер-офицеров, смотря по числу рекрут, и этим офицерам принимать у губернаторов и воевод рекрут самых добрых и к службе годных. Провожать их должны гарнизонные солдаты. Офицеры, приняв рекрут, тотчас должны привести их к присяге, и, чтоб не бегали, перепоручить их круговую порукою. Потом, соединив тех рекрут с гарнизонными солдатами, развесть по капральствам и ротам и учить их непременно солдатской экзерциции и читать им воинский артикул, дабы в полке не сущими мужиками, но отчасти за обычайными солдатами пришли. А определенное им хлебное и денежное жалование с самого их приема давать сполна, чтобы их не изнурить в дороге скорым походом, вести их по обыкновению марша солдатского, 3 дня идти, а 4-й отдыхать. Школой для сухопутных офицеров служила гвардия, кроме того, сыновья знатных лиц отправлялись в иностранные войска к знатным полководцам. Так князь Репнин писал государю в 1717 году. «Дети мои, князь Василий и князь Юрий, отправлены в цесарскую армию для искусства князю Евгению, и я, вступя в долг, послал к ним 800 червоных. Они в Вене жили, а теперь в обозе живут непотребно со всяким непостоянством. И те все деньги, и посланные мною еще 300 червоных, прожили и много долгу еще нажили, которого и заплатить не могут, потому что до сих пор они уже стоят 15 000 рублей, из которых 7 000 взято мною в долг, кроме того, что они беспутным своим житьем наделали долгов. И для того со слезами рабски прошу ваше царское величество, да повелит мне дать указ, чтоб детей моих взять, для чего послать мне кого-нибудь из офицеров. А они, дети мои, будучи там, в армии, от своего беспутного житья вашему величеству ныне и впредь никакого плода не покажут. Только мне вечный стыд и разорение, и несносная к старости печаль. Если школою для сухопутных офицеров служила гвардия, и для некоторых иностранные армии, то школою для морских офицеров служили преимущественно иностранные флоты. В начале 1717 года послано было во французскую морскую службу 20 человек гардемаринов, да в Венецию 27 человек. Корабли покупались за границу и строились у себя. Но как в приготовлении корабельных лесов, так и в адмиралтействе дела останавливались за неимением рабочих. Казанский вице-губернатор Кудрявцев писал царю в 1717 году. По вашим указам корабельные леса готовятся, но работники конные и пешие упорны стали к найму, не идут. По указу вашего величества берем невольных для того. Остановить работы не смеем. Да, повелено будет к работе над корабельными лесами определить из гарнизонных офицеров, потому что в народе офицеры всегда страшнее дворян. Андрей Ушаков, наблюдавший за строением кораблей, писал в 1717 году Макарову: «При адмиралтействе в строении кораблей прочим большая остановка, потому что не имеем на жалование мастеровым и рабочим людям денег, и от этого плотники бегут. Я послал за ними погоню, устроил в Бронницах заставу, и уже несколько человек переловлено. Я предлагал в Сенате, чтобы вместо беглых из тех же мест, откуда они взяты, взять других, пока беглые будут сысканы. Но этого доношения моего сенаторы не приняли, а велели подать в камер-коллегию, а чтоб по водяному пути у Шлюссельбурга устроить заставу. Это сенаторы отреклись сделать. Я, видя крайнее скудение в деньгах на жалование мастеровым людям, отпустил от себя в адмиралтейство взаймы 10 тысяч рублей. Денег не было на жалование плотникам, строившим корабли. Корабли были нужны для закрепления за собой моря. Море было нужно для усиления торговли. Будет большая торговля, деньги будут. Чтобы усилить торговлю, надобно беречь торговых людей, не разорять их, и надобно завести такие порядки, благодаря которым иностранцы усилили свою торговлю и разбогатели. В начале 1712 года Петр писал: «Как вино, так и прочие вещи надлежит отдавать на откуп, дабы в службе находящимся торговым людям не было разоренья. Учинить коллегиум для торгового дела исправления, чтоб торговлю в лучшее состояние привесть, к чему надобно один или два человека иноземцев, которых надобно удовольствовать, дабы правду и ревность в том показали, с присягою, дабы лучший порядок устроить, ибо без прекословия есть, что их торги несравнительно лучше наших». В июле 1712 года Петр писал Сенату: «Немедленно подчиться в купецком деле лучший порядок сделать». Сенат отвечал, что этого вполне сделать нельзя, потому что все лучшие из русских купцов теперь в Архангельске, на ярмарке. Но до их возвращения, чтобы не терять времени, сенаторы послали на Вологду за переведенными туда нарвскими и дербскими купцами и будут с ними советоваться, каким образом купечество в лучшее состояние привести. В ноябре 1711 года сенат получил письмо от канцлера Головкина. «Царское Величество указал к сенату писать, чтоб выбрали на Москве из гостей и других лучших купцов человека 4 или 5, которые бы могли довольно знать о купеческих делах на Москве, у Архангельской и в других городах, также и о сборе пошлином, и прислали их в Петербург. Также прислать с ними списки уставов, как старых, так и новых, и другие всякие, потребные к тому ведомости и выписки, потому что английский посол и голландский посланник предлагают заключить новый торговый договор, и для этого дела такие от купечества, сведомые люди и торговые уставы и ведомости надобны». Выбраны были Алексей Филатьев, Семен Панкратьев, Илья Исаев, Иван Стрежнев, да для китайского торга купчина Ивана Саватеева Михайло Гусятников. Из этих купцов Илья Исаев в следующем году получил важное место надсмотрщика над рижским магистратом. Царь писал сенату: «Понеже над рижским магистратом у надсмотру тамошних купецких дел определили быть Илье Исаеву, того, для о чем он будет вам писать, и по тем его письмам чинить решение. Также просил он, чтоб к тому делу дать ему в товарищи Горохов Ленина Михайлу Ширяева, которого к нему выслать, и, ежели будет просить еще кого из купецких и из приказных людей себе в помощь, и тех к нему отпускать». Мы видели, что, устраивая областное управление, Петр запретил ландратам вмешиваться в дела посадских людей, которые должны были ведаться у своих выборных земских бурмистров, 13 февраля 1720 года Сенату был дан указ объявить бригадира Трубецкого над здешним петербургским и прочими магистраты обер-президентом, и чтобы он ведал всех купецких людей судом и о их делах доносил Сенат, и рассыпанную сию храмину паки собрал, в товарища ему над здешним магистратом президента определите Илью Исаева. 16 января 1721 года издан был регламент главного магистрата. Он имел коллегиальное устройство, непосредственно был подчинен Сенату и состоял из членов петербургского городового магистрата, которые наполовину были иностранцы. Президента назначал сам царь. По своему регламенту главный магистрат был обязан устроить магистраты во всех городах и дать им инструкции. Покровительство торговли и промышленности, смертные приговоры, произнесенные городскими магистратами, не приводились в исполнение без утверждения главного магистрата. В гражданских делах, недовольные решениями магистратов, апеллировали главному магистрату. Тяжбы между горожанами и магистратами передавались прямо на решение главного магистрата. Наконец, главный магистрат утверждал членов, избранных горожанами в городские магистраты. Главный магистрат должен был разделить все русские города на 5 отделов на основании числа дворов. К первому отделу принадлежали города Петербург, Москва, Новгород, Казань, Рига, Ревель, Архангельск, Астрахань, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород, в которых число дворов было от 2000 до 3000 и больше. Во втором отделе были города с числом дворов от 1000 до 1500 и больше, в третьем от 500 до 1000, в четвертом от 250 и выше, в пятом все остальные малые города и слободы. Подведомственные магистратам городские жители делились на две гильдии. Мысль Петра о коллегиуме, который бы приводил торговлю в лучшее состояние, осуществилась в коммерц-коллегии, которая должна была заботиться о торговле внутренней и внешней. Под ее надзором должны были строиться корабли и производиться работы по водяным сообщениям и по устройству сухопутных дорог. Она должна была защищать матросов и корабельных капитанов от всяких неприятностей, решать споры между ними, равно как между всеми иностранными купцами, наказывать за нарушение таможенных предписаний. По ее представлению, Сенат назначал консулов и таможенных чиновников, которые находились с коллегией в постоянных сношениях и давали ей отчет о состоянии торговли в иностранных государствах. Они давали инструкции посланникам для заключения торговых договоров. Смотря постоянно на Россию как на посредницу в торговом отношении между Европой и Азией, Петр уже давно задумал соединить Каспийское море с Балтийским, а Астрахань с своим парадизом. В 1706 году под надзором князя Матвея Гагарина соединена была река Цна каналом с Тверцою, но в 1717 году каменную, так называемую «слюзу» занесло песком, и по этому случаю начало производиться следствие. До учреждения коммерц-коллегии устройство каналов было непосредственно поручено Сенату. Но Меньшиков, зная, как соединение Волги с Невою важно для Парадиза, а следовательно и для его основателя, вмешался в дело и в июне 1717 года писал царю: «Господа сенаторы, по указу вашему послали от себя механика для осмотра коммуникации с Волгою, но, как слышу, он едва ли мог что сделать, только что хотел очистить Боровицкие пороги, куда он от них и отправлен, ибо всем же прочим сказал, что ничего сделать нельзя. Я, видя, что ничего не будет, старался всячески, как бы это нужнейшее дело подвинуть, и посылал нарочно новгородского дворянина Пустошкина ниже Мстинских порогов, реками, озерами и всякими проливами до Малоги, дабы осмотреть, как устроить сообщение с Волгою. Пустошкин ездил и привез чертеж, из которого я выразумел, что ничего еще нельзя сделать, поэтому я послал туда полковника-инженера Кулона, чтоб по чертежу Пустошкина осмотрел, можно ли что там сделать. сделал бы особый от себя чертеж и мне об этом репортовал. Кулон репортовал, что находит вполне возможным устроить это дело и в непродолжительном времени, а именно в 2 года, если добрые будут надзиратели. Но для соединения Каспийского моря с Балтийским понадобился еще другой канал. Для обхода бурного Ладожского озера. Любопытен указ Петра Сенату насчет Ладожского канала, данный в сентябре 1718 года. Понеже всем известно есть, какой убыток общенародный есть всему новому месту от Ладожского озера. Чего для необходимая нужда требует, дабы канал от Волхова в Неву был учинен, который работе, ежели даст Бог мир, намерение наше есть, чтобы онную всею армию исправить, но сие еще безызвестно, а нужда – челобичек неотступный. Того ради надлежит резолюцию взять, хотя и не будет мира, дабы онную работу, яко последнюю главную нужду сего места, немедля начать. Чего для надлежит мыслить и поставить на мере, каким образом сие учинить, и именно не такими работниками, как до сего времени делали, из чего больше разорения, нежели пользы, было, к чему я свое мнение прилагаю при сем и вам в рассуждение отдаю, но так ли или инако, однако, конечно, надобно. В то время как хлопотали о соединении Балтийского моря с Каспийским, шла сильная борьба по вопросу о том, направлять ли движение внешней торговли к Балтийскому морю, к Петербургу, или оставить товары и идти старым, привычным путем к Архангельску. Петр, разумеется, хотел первого, и, не дожидаясь, пока сами купцы, иностранные и русские, предпочтут Балтийскую дорогу Беломорской, хотел изменить направление правительственными распоряжениями. Против этих распоряжений начали сильно хлопотать купцы голландские. Они уже издавна устроились в Архангельске. И переноситься в Петербург, где их ждали все неудобства только что основанного города, было крайне затруднительно, убыточно и неприятно. Потом Балтийское море не было безопасно по причине войны России и ее союзников в Швецию. Наконец, голландцам вовсе не хотелось развития русской торговли на Балтийском море. Голландский резидент жаловался, что в Петербурге за деревянный дом, который не может идти в сравнение с самую скромную избою голландского крестьянина, надобно платить 800, 900 или 1000 флоринов, тогда как в Москве или Архангельске иностранный купец может жить хорошо за 200 флоринов в год. Говядина в Петербурге 5, 6 и 8 копеек фунт и дурного качества. Но если голландцы хлопотали, чтобы осталось все по-прежнему, то жители Любека и других прибалтийских городов старались, чтобы торговля была переведена из Архангельска в Петербург. 25 марта 1714 года царь объявил голландскому резиденту Деби, что по представлению штатов относительно перемещения торговли и навигации из Архангельска в Петербург он решил, что всякий волен везти пеньку и лен в Архангельск. На третий день после этого разговора Деби дал знать в Голландию, что хотя большая часть этих товаров была уже на дороге к Петербургу, однако хозяева, как скоро узнали о царском позволении, то немедленно велели поворотить их к Архангельску. Летом того же года Деби опять имел разговор с царем, опять настаивал, чтобы не переводить торговлю из Архангельска в Петербург, представляя все трудности. Малую широту вод, удобных для плавания, малую величину кораблей, которые должны будут плавать на этих водах, тяжести, которые должно будет переносить, плату за проход через зунт, конвои, необходимые особенно во время войны, выгоду, которую любские негоцианты по своему положению получат перед всеми другими. Дурное помещение для иностранных купцов в Петербурге, недостаток магазинов и погребов для товаров, рабочих для их переноски. Царь отвечал, приложение принципов всегда трудно, но с течением времени все интересы примирятся.